Глава 3. Телепередача Эда Салливана собрала рекордную аудиторию – 73 миллиона зрителей. В этот час по всей Америке подростками не было совершено ни одного серьезного преступления. Все тинейджеры, независимо от цвета кожи и социальной принадлежности, сидели по домам, уткнувшись носами в телевизоры. На билеты в зал, вмещавший всего 700 зрителей, было подано 50 тысяч предварительных заказов. Но для самих Битлз это мероприятие стало просто еще одной изнурительной клоунадой. По-настоящему порадовала только приветственная телеграмма от Элвиса. Вечером предстояло лететь в Вашингтон, но в связи с гололедом на взлетной полосе рейс отменили, и Эпштейн взял билеты на поезд. Он сообщил им об этом извиняющимся тоном, добавив: «Но мы успеваем, только-только». Реакция Битлз была неожиданной. Они радовались, как дети, целая ночь спокойствия. Но предстояла еще посадка в поезд. На улице бушевала пурга, густо сыпал снег, но ничто не могло остановить восторженных поклонников. С помощью полисменов Битлз сели в вагон, но толпа оттеснила Эпштейна, который лез в поезд последним. Поезд тронулся, а Брайан, поскользнувшись, покатился прямо под колеса. Его спас сотрудник безопасности, который, упав на четвереньки, успел ухватить его за лодыжку. Он же засунул Брайана в вагон.
В купе Джорджа и Пова тихонько постучали. Это был Ринго. «Не спите, парни?»
«Заходи, заходи, лучший в мире барабанщик!» Пол действительно обрадовался ему, так как с его появлением автоматически исчезала возможность завязать с Джорджем разговор о Стюарте, а Пол собирался заставить себя сделать это.
Ринго протиснулся в приоткрытую дверь и уселся на постель Джорджа. «Не спится что-то».
«А я думал, ты Брайана испугался», — улыбнулся Джордж.
«Не-е-е», — протянул Ринго. «Я за свою попочку спокоен. Кто ж на такого урода позарится?» Они похихикали, и Ринго продолжил. «Храпит, аж стук колес заглушает. Натерпелся он сегодня». В дверь опять постучали.
«Ну кто?» – крикнул Джордж.
«Я!» – голос Джона звучал нетерпеливо. Дверь открыли, и Джон уселся на койку к Полу, придавив тому ноги. Пришлось Полу ноги поджать. «Что это вы не спите?» – оскалился Джон. «Я могу вам колыбельную спеть».
«Не надо», – торопливо попросил Пол. «Весь вагон перебудешь». «А Синтия где?» – спросил Джордж.
«А тебе какое дело, мальчик?» – снова оскалился Джон.
«Пошел ты!»
«Спит она! Устала!» Ринго предложил. «Может, выпьем? А у тебя есть?» «Не, откуда?» «В вагоне-ресторане!» Джон повертел пальцем у виска. «Ты забыл, что мы Битлз? В ресторан сбегутся все пассажиры, вагон лопнет и поезд сойдет с рельсов!»
Шутка получилась невеселой, и они примолкли. «Вот и я говорю», — нарушил тишину Джордж. «Мы мчимся со скоростью 1 000 000 миль в час, а вокруг пустыня. Только снег. Снег».
«Хотите стишок?» — перебил его Джон и подвинулся еще, так что Полу пришлось согнуться пополам. «Слушайте. Гав-гав, живет не тужит, дружок лохматый мой. То по двору покружит, то гав бежит домой. Ты весел, мой проказник, ты чуешь верно, брат? Тебе готовят праздник, завтра в 3:00 пополудни тебя усыпят!» Он закончил чтение, остальные сдержанно посмеялись.
«Ну и юморок у тебя», — с нотками осуждения заметил Пол. «В школе тебя точно проходить не будут».
«А вот и не угадал», — отозвался Джон хвастливо. «Одно лондонское издательство, между прочим, собирается опубликовать все мои стихи и рассказы. Они говорят, это будет бестселлер».
«Новая статья дохода», – одобрил Джордж. «Нам всем нужно освоить какие-то побочные занятия. Лично я буду показывать фокусы. Пол – вышивать крестиком. А Инга, что ты будешь делать?»
«Открою парикмахерскую», – серьезно ответил тот. «Люблю я, братцы, как там пахнет». Не успели они прохихикаться, как в дверь опять на этот раз тихонько постучали. Переглянулись.
«Не отвечаем», – шепотом предложил Джордж. «Какие-нибудь психи». Затаились. Стук повторился, для психа слишком уж нерешительный. Инициативу взял на себя Пол. «Да!» – сонным голосом откликнулся он. «Ребята, это я!»
«Крошка Брай не проснулась, ни свет, ни заря!» Отпирая в полголоса, продекламировал Джон первой строчки экспромта. Брайан стоял на пороге, улыбаясь, рот до ушей, с многообещающим портфельчиком в руке. «Мне она улыбнулась, я верил не зря!» – закончил Джон.
«Выпить хотите?» – спросил Брайан. «О, спаситель!» – загласили они в один голос, и через минуту из портфельчика были извлечены бутылка дорогого коньяка, дорожный набор хрустальных рюмочек и коробка конфет. «За наши удачи!» – поднял тост Эпштейн, устроившийся на краешке постели Джорджа, слегка придавив тому живот. «За вас, ребята!»
«Нет, за вас!» – не согласился Ринго. «Если бы не вы, мистер Эпштейн!» «Короче, ладно!» – постучал по столу Джон. «За нас всех, вместе взятых!» Они выпили. Брайан блаженно откинулся, сплюснув Джорджа между своей спиной и стенкой.
Похрипел тот, но никто на этот звук не обратил внимания.
«Только что, ребята, мне приснился удивительный сон», – начал Эпштейн с улыбкой.
Пол закатил глаза. Джон оскалился, а Джордж снова захрипел. На этот раз «Нет!» Только Ринго смотрел на Брайана огромными доверчивыми глазами, чуть приоткрыв рот. Но тот заметил, наконец, мытарство Джорджа и вскочил. «Ох, прости, какой же я неуклюжий!» Джордж сделал глубокий вздох, а затем от греха подальше, свесив ноги, сел. Снова уселся и Брайан. «Так вот, сон. Мне снилось, что все мы живем в удивительной волшебной сказке». В дверь постучали. «Да-да!» – мелодично отозвался Брайан, несмотря на протестующие жесты остальных. «Мальчики, мне одной страшно». Это была Синтия. Леон скорчил ужасную гримасу, но тут же заменил ее радостной миной и отпер.
«А я думал, ты уже дрыхнешь».
«Да, я спала», – ответила Синтия, присаживаясь рядом с ним. «Но я проснулась от кошмара, а в купе никого. Мне приснилось, что все мы живем в отвратительной страшной сказке». «О!» – выдохнули все разом и уставились друг на друга. «Что?» – забеспокоилась Синтия. «Я что-то не так сказала?» Ринго покачал головой и стал разливать коньяк. Пол почувствовал, что по его спине забегали мурашки. В тишине слышны были завывания и свист ветра.
«Енотовидные собаки преследуют нас», – сказал Пол, чтобы разрядить обстановку.
«И гигантские ежи», – добавил Эпштейн. «Так, все взяли?» – неожиданно распорядился Джордж, и каждый поднял свою рюмку. «Джон, выключи свет. Я хочу кое-что сказать».
«Тебе что, свет говорить мешает?»
«Пожалуйста». Джон нехотя потянулся и щелкнул выключателем. А Джордж отодвинул занавески на окне. За стеклом в полутьме вихрем кружилась снежная пурга. Глядя туда, все почувствовали себя маленькими и беззащитными. «Мы несемся через вселенную со скоростью 1 000 000 миль в час», — повторил Джордж, сказанное полчаса назад. «Вокруг нас лишь снег, снег и снег. И все мы живем в сказке, страшной и прекрасной, отвратительной и удивительной. Она снится кому-то. Она называется карма. Есть люди, которые умеют разгадывать сны людей, но случаются люди, которые умеют разгадывать сны этого кого-то. Я хочу выпить за Стюарта. Однажды он рассказал мне все, что с нами происходит сейчас». Джордж смолк, и вновь Полу стало немного жутко.
«За Стюарта на небесах», – эхом отозвался Джон.
«За Стюарта!» – подхватили остальные, включая Брайана, который, хоть и не был знаком с Садклиффом, хорошо знал, что он для них значил.
«Главное, мы вместе», – сказал Ринго не впопад, но это пришлось очень кстати. Выпили. Джон зажег свет и, покопавшись в кармане, достал футляр с губной гармоникой. Открыв, он извлек оттуда помятый листок бумаги и развернул его. «Я храню это уже несколько месяцев. Все не было повода прочесть вам. Слушайте». В машине он на минуту очнулся и сказал: «Передай им, вместе можно и к дьяволу». Это были его последние слова. Астрид К. «Это точно! Вместе хоть дьяволу, братцы!» Ринго ударил ладонью по столу, а потом вытер навернувшиеся слезы.
«Может, давайте спать?» – неожиданно предложил Пол скучным голосом. На него недоуменно покосились, но Брайан поддержал. «Точно-точно! Давайте-ка спать! Завтра у нас тяжелый день!» Через минуту все разбрелись по своим купе. Пол лежал в темноте, покачиваясь в такт стуку колес. Он лежал с открытыми глазами, кусая ногти. Они ничего не поняли, совсем ничего. Стю столько раз твердил мне: «Вместе вы приближаетесь к Богу». И вот, заглянув куда-то по ту сторону жизни, он предупредил нас: «Вместе можно и к дьяволу». Он нашел силы сделать это, а достанет ли сил и мудрости у нас? «Джош», – тихо позвал он. Но Джош не отозвался, сделав вид, что уже уснул.
На концерте в Вашингтонском Колизее все повторилось с пугающей точностью. Рев многотысячной толпы, за которым не было слышно музыки. Рыдающие от счастья девушки. Врачи, уносящие на носилках тех, кто упал в обморок. Полицейские кордоны. Допев последнюю строчку, Битлз побросали инструменты и едва успели унести ноги. Кордон был прорван. В привычном уже возбуждении бегущих по канату над пропастью они вскочили в полицейскую машину, и та дала хода. На этом выступлении обнаружилась еще одна неприятная деталь. Какая-то газета оказала медвежью услугу лично Джорджу, вытащив на свет Божий его шутливое признание годичной давности. «Когда все мы были подростками, я был самый маленький, и Джон с Полом отбирали у меня сладости». Повторилось то, что было когда-то в Шотландии, только умноженное на 100. Зрители пришли с мешками конфет и метали их прицельно в Джорджа. Он шарахался по сцене, увертываясь от этих кондитерских снарядов, ухитряясь при этом еще и дергать струны. Под конец концерта он был весь в ссадинах и стоял по щиколотку в десерте.
«Странные эти американцы», – посетовал он уже в машине. «Почему они делают мармелад не мягким, а твердым, как камень?»
«Ты плохо знаешь этот злопакостный народец», – объяснил ему Джон. «Они скупили весь мармелад еще месяц назад и сушили его специально, чтобы кидаться в тебя».
«В следующий раз говори, что мы с Джоном отбирали у тебя 100-долларовые бумажки», – посоветовал Пол.
А Ринго, как всегда, выглядел оптимистом. «А мне понравилось», – сообщил он. «Они так радовались. Если бы они даже кирпичами кидались, я бы все равно играл, пока не прихлопнули. Он ненормальный», – пояснил Джон остальным.
«Склонность к суициду не красит тебя, сын мой», – поучительно заметил Джордж. «Если случится рецидив, позови меня», – ласково сказал Пол. «Я люблю тебя, Ринго, и я найду для тебя превосходный кирпич. Я не хочу, чтобы это сделал чужой, случайный человек».
«Связался же я», – пробормотал Ринго и отвернулся к окну. Но было видно, что на самом деле ему приятно всеобщее внимание. Посол Великобритании сэр Дэвид Орсби Гоуэр и его супруга Сильвия пригласили Битлз на бал в посольстве. Брайан был польщен, и они впятером отправились на это великосветское сборище. В большом зале под хрустальными люстрами толпились дипломаты с супругами, разодетыми в платье, стоившие состояние. Увидев собрание снобов во фраках, Битлз, не сговариваясь, решили устроить привычное шутовство.
«Здравствуйте, Джон», – обратился посол к Леннону, покровительственно улыбаясь.
«Я не Джон, я Чарли», – ответил тот. «Вот Джон», – указал он на Джорджа.
«Простите», – кивнул Джону сэр Дэвид Орсби Гоуэр и повернулся к Джорджу. «Здравствуйте, Джон». «Я не Джон, я Фрэнк. Вот Джон», – Джордж показал на Ринго. «Ох», – окончательно смутился посол. «Похоже, я все перепутал или меня неверно информировали». Им нравилось поясничать в то время, как остальные принимают их более чем серьезно. Но тут они столкнулись с кардинально противоположной ситуацией. Сразу после разговора с послом Джона окружили великосветские львы, протягивая ему открытки для автографов. Он черкнул несколько подписей, как вдруг услышал надменно брошенное какой-то дамой. «Смотрите, он действительно умеет писать».
Джон тут же остановился. «Я не могу расписаться на всех этих карточках, их слишком много». Рослый молодой человек в университетском галстуке, глядя на него сверху вниз, сказал хорошо поставленным дикторским голосом: «Можете и сделаете». Тут только Джон осознал, что здесь ему не нужно изображать шута. Здесь его таковым и считают. Шутом. И только шутом. Кровь бросилась ему в лицо. Сжав кулаки, он, расталкивая толпящихся, направился к выходу. И вдруг услышал обиженное. «Ой!» – вскрикнул Ринго. Джон сменил направление. «Что стряслось? Вот это! Девица отстригла у меня клок волос! Вот тут, за левым ухом!» Девушке было лет 18, и она была привлекательна. Но Джон уже клокотал от ярости. «Что вы себе позволяете, мадам?» – глухо, но угрожающе произнес он.
«Нет, это вы что себе позволяете?» – вступился ее спутник. «Как вы смеете повышать голос на девушку? Мисс Беверли Марковиц – ваша большая поклонница, и можно простить ей эту шалость».
«Шалость?» – взъярился Джон. «Да если бы каждая его поклонница отщипнула от него по одной молекуле, от него бы через час не осталось ни крошки. Еще полмира рыдало бы, что им не досталось».
«Вот что, любезный», – продолжал его собеседник, – «не спешите повышать голосы на меня. Мы работаем тут на благо Отечества и Королевы, а вы развлекаете американцев, причем низшие слои общества, и зарабатываете себе таким образом средства на жизнь. Вот и все. Вот и все ваши достоинства. Так что будьте добры, развлекайте и нас, если мы от вас этого потребуем». «Ужасная публика», – заметил Джордж, подойдя, и это слегка остудило Джона.
«Ублюдки», – тихо ответил он Джорджу.
Но молодой человек, с которым он только что припирался, услышал и это. «Простите», – сказал он, смерив Джона взглядом. все присутствующие в этом зале отпрыски древнейших и достойнейших фамилий Британии. Так что ублюдки-то выходят, как раз вы. И благодарите фортуну, что вам посчастливилось побывать в нашем обществе». Он высокомерно отвернулся и повел свою даму в середину зала.
«Ах, какая честь!» – крикнул Джон ему вдогонку. Но злиться по-настоящему он уже не мог. Просто это был другой мир, с другими понятиями о ценностях и достоинстве. Переглянувшись с Джорджем и Ринго, он повел их к выходу. Но нельзя было бросать тут Пола. Они нашли его вовсю флиртующим с дочкой какого-то дипломата. Джон хотел позвать, но в этот миг его перехватили Дэвид Орсби Гоуэр с супругой.
«Сэр», — обратился к Джону посол, — «мне передали, что с вами тут обошлись оскорбительно. Я глубоко сожалею о случившемся. От всего состава нашего посольства в моем лице, как его руководителя, прошу вас принять самые искренние извинения. Виновных мы поставим на их действительное место». «Некоторые из присутствующих тут спесивые и надуты, как пузыри», — вмешала Сильвия с мягкой улыбкой. «К тому же они напрочь оторваны от реальной жизни. Не судите по ним обо всех нас. Лично я вместо них предпочла бы видеть почаще тут вас. Поверьте, мой мальчик, не все мы таковы». Действительно, несмотря на стандартный лоск, посол и его жена произвели на Джона впечатление интеллигентных, умных и порядочных людей. Вмешался Брайан. «Джон, с вашей популярностью уход с приема обязательно вызовет скандалы и пересуды в прессе. Это может стоить послу назначения. А ведь он-то перед вами ни в чем не виноват. К тому же он нам кое в чем помогает».
Молча поклонившись послу, Джон вернулся к Джорджу и Ринго. «Ладно, побудем тут еще, Брайан просит». Посол извинился, да и пол от этой красотки за уши не оттащишь. Примерно через полчаса, не акцентируя на этом чье-либо внимание, Джон все же тихонько слинял в отель. Джош и Ринго довольно уныло прослонялись там до конца вечера. Скандал в прессе все же разразился, но не такой грандиозный, чтобы принести сэру Дэвиду Орсби Гоуэру крупные неприятности. Но Джон раз и навсегда вынес из этой ситуации урок для себя. Высший свет закрыт для него. Да он и не хотел бы стать там своим человеком. В отеле Брайан извинился перед ними так, словно это он был во всем виноват, и поклялся, что никогда больше не будет настаивать на их участии в каких-либо официозных мероприятиях. Последовавшие два концерта в нью-йоркском Карнеги-Холле прошли все с тем же аншлагом. Америка была покорена, а значит, покорен мир. Но в Лондон они возвращались полные радостных ожиданий, ведь там их ждали друзья. Друзья, приобретенные не без труда. Чувствуя себя чужими в мире столичного рок-н-ролла, они старались внедриться в тусовку. Побывав однажды в полупустом зале на концерте малоизвестной группы Rolling Stones, Пол и Джон пришли в восторг от их игры и немедленно отправились за кулисы.
«Мы Битлз», — представился Пол.
«Да уж знаем», — осклабился толстогубый костлявый вокалист по имени Мик. «Сладкие звездочки популярной эстрады, люби меня, как я тебя, твоя любовь волнует кровь». Он сделал уродливый реверанс и издал губами неприличный звук. «Похоже, нас тут не очень-то любят», — спросил Джон Пола.
«Похоже», — ответил тот. «А мы-то хотели им песню подарить». Они пошли к выходу, но Мик Джаггер обогнал их и загородил дорогу, растопырив узловатые руки.
«Ну зачем же так сразу? Ах, какие мы обидчивые. Мы, наверное, родились в лучах славы и не привыкли к простому разговору». «Хочешь простого разговора?» – процедил Джон. «Пожалуйста, я ведь могу и по морде залепить». «Вас тут двое, а нас целая команда», – ухмыльнулся Мик. Джон ухмыльнулся тоже. Ему нравилась эта непочтительность. «Мы, между прочим, без охраны не ходим. Выгляни за дверь, увидишь, какие два шкафа нас ждут». «А у меня», — закатив глаза, залопотал Мик. «А у меня, брат, морской пехотинец». «А у меня сестра морская пехотинка». Они посмотрели друг другу в глаза и заржали.
«Нужна вам песня или нет?» — гнул свое Пол.
«Спрашиваешь. Да если мы скажем, что нам Битлз песню подарили, нас сразу же на пластинку запишут. Давайте, показывайте». Пол взял гитару и запел в развязанной роллинговской манере.
«Я хочу быть твоим, мужчина, я хочу быть твоим, я хочу быть твоим, мужчина, я хочу быть твоим». Джон подпевал и выстукивал при этом ритм по крышке стола. «Я кручу всех в постели, крошка, я хочу быть твоим, я кручу всех в постели, крошка, я хочу быть твоим, ведь я такой крутой, ведь я такой крутой». «Это припев», — пояснил Пол, останавливаясь. «Эту строчку надо 4 раза повторить».
«О, да!» — принялся юродствовать Мик. «Что и говорить! Не самую великую песню вы решили нам подарить, не самую!» Остальные роллинги согласно загоготали.
«Не хотите, не надо!» — обиженно сказал Пол и встал.
«Ладно, ладно, хоть такая. Давай дальше.
А дальше пока нету.
Мик сделал вид, что сейчас рухнет в обморок. Ну вы даете. Вот так подарочек. Как у Винни-Пуха. Очень полезная вещица. Безвозмездно. Дурак ты губастый, сказал Джон. Обиженные они покинули клуб. Мик, кусая свои действительно толстенные губы, наблюдал в окно, как они садятся в машину. Он понимал, что из гордости упустил золотую рыбку. Остальные роллинги старались не встречаться с ним взглядами. Но через 10 минут Джон с Полом снова появились в гримерке.
«Мы дописали», – мрачно сообщил Пол, – «в машине».
«Вот это другое дело», – просиял Мик. «И вообще, вы на мои ужимки не обращайте внимания. На самом деле вы самые-самые. Просто мне завидно». Пол и Джон расслабились. «Да вы садитесь», – предложил Мик, ставший подозрительно радушным. «Кит уже за виски помчался».
Вскоре «I Wanna Be Your Man» действительно вышла на сингле Rolling Stones, попала в горячую двадцатку британского хит-парада и продержалась там несколько недель. Так Пол и Джон вывели никому доселе ненужных Rolling Stones на вершину музыкального Олимпа, а Мик Джаггер ввел великих провинциалов в лондонскую рок-тусовку. И вот они, покорив Америку, летят в Лондон, где их ждут друзья. А Пола ждет еще и Джейн.